сначала о моем упущении. Я боялся, что кого-то я обязательно забуду. И забыл очень важного человека в нашем издательстве, в нашей жизни, в нашей трудовой, в нашей творческой. А Андрей, конечно же, такой ошибки не совершил. Я публично выражаю самую нижайшую благодарность Ане Владимировне Сафоновой. Она директор издательства «Гамма Пресс», под маркой которой вышла эта книга. И какую-то маленькую, так сказать, толику на заключительном этапе труда сложил наш издательский художник Петр Меркуев. Я не знаю, где здесь, он здесь был. Теперь я хочу еще просто один, даже не параграф, а одной фразы объяснить вам, почему эта книга еще уникальная. Дело в том, что автор, который перед вами выступал, в одном лице выступил здесь как историк, как искусствовед, как специалист по медиевистике, специалист по филологии, ну не говоря о том, что он знает все европейские языки, это его рабочий, плюс, как вы поняли, главный язык, на котором он думает, пишет, разговаривает, общается с духами, это латынь. Ну, согласитесь, что такое сочетание, ну, мягко говоря, нерядовая вещь среди даже продвинутых ученых. Вот. И сейчас я хотел попросить наших гостей, сначала Светлану Юрьевну Лучицкую, доктора исторических наук, профессора Института всеобщей истории Академии наук, которая вот, более профессиональна.
Ну, вы знаете, я как человек академический, скажу несколько слов, мне полагается быть очень скучной и занудной. Вот, я постараюсь не сильно. Вот, когда меня попросили как-то вписать исследование Андрея Владленовича в какой-то академический контекст, я, честно говоря, была совершенно в смятении, потому что это абсолютно невозможно. Потому что труды Андрея Владленовича — это совершенно уникальный феномен, и он не вписывается ни в какие рамки. Его работы просто разрушают междисциплинарные какие-то перегородки. И мне кажется, что вообще благодаря его книгам во многом наш образ Средневековья изменился. Потому что это было Средневековье темное, слепое, монохромное. Оно стало зримым, оно стало визуальным, оно стало многоцветным. И мы все, не только ученые, но все интересующиеся Средневековьем, очень хорошо осознали, какое богатейшее культурное наследие нам оставила средневековая эпоха в виде иллюминированных рукописей. Да? Потому что на самом деле эти рукописи очень долгое время интересовали только специалистов достаточно узкого круга. Специалистов по каталогии, специалистов по палеографии. А сегодня изображение сцен загробного мира или каких-нибудь экзотических монстров из средневековых бестиариев интересует почти каждого, да? И вот это совершенно уникальный феномен тоже, который требует своего объяснения, откуда вот этот жгучий интерес сегодняшний к западноевропейскому средневековью. Но я, наверное, слукавила, когда говорила, что невозможно вписать работы Андрея Владленовича в какой-то контекст академический, потому что я все-таки думаю, что через Андрея Владленовича прошли какие-то токи мировой науки, потому что, я не буду об этом говорить долго, но где-то за последние несколько десятилетий в гуманитарных науках произошли очень серьезные изменения, которые связаны были с переоценкой роли изображений в обществе, роли визуального, роли визуальной культуры, особенно роли изображений в средневековом обществе. Даже поговаривали о таком иконическом или визуальном повороте. И вот в связи с этим произошла настоящая революция знаний. И вот эта волна, она докатилась до нас, потому что сегодня у нас тоже существует целое научное направление, представленное трудами Андрея Владленовича, Михаила Романовича Майзуса, Дмитрия Игоревича Антонова, Александра Евгеньевича Махова, я могу перечислять и другие имена. И вот эти специалисты, эти ученые, они нас учат, как читать рукописи, как их понимать, как их интерпретировать. И я думаю, что отличие наших ученых, скажем, их работ от западных, во многом заключается в том, что у наших историков, у наших искусствоведов есть такая полная и целостная картина. и умение вот на примере анализа изображений выявить какие-то очень важные сущностные черты средневекового мировоззрения. Вот здесь уже говорилось о том, что можно воспринимать книги Андрея Владленовича как такие роскошные альбомы с цветными иллюстрациями. Вот мне кажется, что это очень поверхностное впечатление, и оно очень обманчивое, потому что это никак не альбомы, это самые настоящие исследования. И Андрей Владленович, мы путешествуем с Андреем Владленовичем по миру средневековых рукописи, и он нам показывает, что средневековые люди мыслили образами, они мыслили визуальными образами. Их мышление было фигуративным. Для них не существовало вот этой дихотомии текста и иллюстрации. Одно было неразрывно связано с другим. И Андрей Владимирович прекрасно это показал на примере анализа визуальных диаграмм, где текст читается, рассматривается как изображение, а изображение читается как текст. Я думаю, что вообще за последнее время, благодаря работам наших ученых, мы во многом осознали, что средневековые изображения – это не какие-то музейные экспонаты, не какие-то мертвые артефакты, что если мы найдем к ним адекватный подход, то они очень многое нам могут рассказать о том, как средневековые люди воспринимали мир, как они осмысляли свои отношения с миром природным, с миром божественным, и как они коммуницировали со средневековыми зрителями. И вот если мы поймем, как это происходило, то мы очень многое важное узнаем о средневековье. В том числе этим занимается Андрей Владимирович. Спасибо ему за это.
Прежде чем я передам слово Борис Михайлович Соколов, хотел сказать, книга структурирована, казалось бы, очень просто. Там есть огромный, богатейший иллюстративный ряд, там есть набранный черным цветом текст, который, собственно, и есть, вот это научное такое исследование, и там есть цены, естественно, подписи к иллюстрациям. Но это далеко не просто подписи. Иногда эти подписи выходят в такие пространные абзацы, которые самоценны. И таким образом, это как бы в этой книге как бы два текста параллельных, один другого дополняет, но очень важно. Даже если просто, я это знаю, потому что я не раз, когда мы работали над той книжкой, шел по такой вот, значит, сквозной линии иллюстрация и только, по-английски называется captions, подписи к этому. Вот это тоже сизифов труд сделать краткую и в то же время исчерпывающую подпись к иллюстрации, от которой глаза разбегаются, многофигурные, многосодержательные. И это, в общем, большой мастер только такое мог сделать. И вот таким мастером и в этой книжке, как и в этом труде, и оказался Андрей Прибу. А сейчас я прошу Бориса Михайловича.
Борис Михайлович, профессор докторского заведения РГГИ, кафедра всеобщего искусства.
Не совсем так, но не важно.
Поправьте меня, пожалуйста.
Спасибо.
РГГУ.
Дорогие друзья, я уже почти 30 лет преподаю историю искусств в Российском государственном гуманитарном университете. Это означает, что я почти 30 лет все время работаю с людьми. И я хотел бы поделиться с вами человеческой историей, как я ее вижу. Начнем с того, что Андрей мой товарищ по высокому безумию, потому что пока он более, я бы сказал, эффективно с уже готовыми выходами в свет готовил грандиозные книги со средневековыми миниатюрами, я только еще готовлю на финальной стадии к изданию чуть более простое дело, самую красивую книгу итальянского ренессанса «Гипнеритомахия Полифила». С перерывами у меня это заняло лет 10 или 15. У этой книги есть замечательный мастер книги Сергей Егоров, который сделал абсолютно все, как было у Альдо Мануцио, только по-русски. Он создал смесь шрифтов, он создал новые буквицы в стиле старых. Я думаю, что эта книга будет достойной данью следующему этапу безумно прекрасной книжности, не рукописному, а старопечатному. Так вот, когда я познакомился с Андреем, Он объяснял, что безумно много времени и нервов потратил на работу в библиотеках. Рассказал мне и как он добывал иллюстрации, не скрыл и в случаях, когда он гневно писал, возмущался, ему снижали цену с перебуку. Словом, это была целая эпопея, которую я, как искусствовед и тоже бывший редактор, хотел бы отметить. В отличие от советских изданий, где все было переснято с западных книг, в этих книгах нет ни одной заимствованной иллюстрации, они все получены от правообладателей. Уже это стоило таких немыслимых организационных трудов, уже это показывает такой новый уровень сознания. И это говорит о том еще, как не грустно, что сейчас в случае вот в этом отечественная и наука, и книгоиздание культурное выше, чем то, что делается в западных странах. Было бы, конечно, нужно эти прекрасные книги, во всяком случае, эту обобщающую первую, издать на европейском языке. Но я не уверен, что хоть одно издательство Запада возьмется за это, потому что это не их человек, и потому что это не по всем западным параметрам сделано. Далее. Когда Андрей рассказал мне о том, что он делает, какое-то громадное сизифовое дело, ну, я не очень верил, что это издастся в обозримом будущем. Вдруг бац, вот она, исполинская, эта синяя книга с грандиозным совершенно на содержимом, я бы сказал, по трем линиям, потому что, получается, есть повествование, очень структурированное, есть иллюстрации, сами миниатюры, и есть подробнейшие, я бы сказал, микрокнижки даже, которые сухо называют подписью с иллюстрациями. Ну, а потом, да, вторая, когда-нибудь, да, все плохо, да, мешают, да, нет, ну, хорошо, нет. Я люблю Андрея Валерьяновича и без этой второй книги, как вдруг, нон-фикшн, на новом месте в гостином дворе, и ты там объявляешь, что она выходит. Это вторая книга. Подумайте, Андрей этого не скажет. Ведь это создание человека, который в советское время прожил бы всю жизнь таким домашним мудрецом. Я таких видал, в том числе в издательстве искусства, и при издательстве искусства, где я много лет работал. И ничего реального, ничего великого и грандиозного по научной части, тем более дорогих иллюстрированных книг, не сделает. Но сокровенный человек стал человеком в высшей степени откровенным. Человеком, который принес нам, причем не маленькие статьи, он их не писал, а вот сразу огромные, гигантские, законченные систематические труды. Это чудо нашего времени, грязного, ужасного во многих отношениях, но такого, в котором многое теперь не запрещено. И для меня это большой пример. Я не так свободен от обязательств перед государством, на своей конторе, как Андрей. Ну, в общем, тоже стараюсь урывать, и мне, так сказать, Венеция по делу срочно, и вот нужно, потому что нужно, и мы это сделаем. Далее. Первая книга. Это книга исследования и объяснения, что же на иллюстрациях. Вторая книга. Это книга сведение двух потоков средневекового творчества. Визионерские рукописи – это что-то подпольное, стыдное. Они практически никогда не иллюстрировались. Они сами, можно сказать, иллюстрация снов, иллюстрация путешествий на тот свет. А иллюстрированные рукописи – это, как правило, иллюстрации понятным текстом. И особенно там не объяснялось, почему такой черт и почему такого цвета голова у грешника. Здесь же проведена, как мы уже услышали, гигантская работа, прочитана, это 60 визионерских текстов, и они послужили комментарием к тому, что в других рукописях, в другом пласте книжности изображено. Я думаю, что это значительное мировое открытие. Мне бы очень хотелось, может быть, чем-то поспособствовать тому, чтобы эти достижения Андрея были известны не только русскоязычному читателю. Я не знаю, какие планы у Андрея дальше, но они есть. Хотелось бы, чтобы их спросили, а он ответил. Но в любом случае состоялось так много, что уже можно благодарить, а не просто требовать еще. Спасибо огромное, Андрей.
Сейчас, конечно, мы предлагаем, если есть какие-то вопросы к автору, он наверняка с удовольствием ответит, если таковые есть. Прошу вас.
Меня зовут Новиков Валерий Павлович. Я оказался здесь, об этом я не бываю слова, большом культурном событии. Думаю, что все мы понимаем, присутствующие, то даже то, что первоначально услышали, а когда эту книжку будем изучать тщательно, мы придем дополнительно, получим импульс для того, чтобы сделать его второе, это или вот такое. Это событие, аналога которому в современном российском искусстве до сих пор не было. Это огромнейшее событие, я считаю. И мы не знаем, как наше слово отзовется. А как отзовется эта книга, можно предположить. Я думаю, это будет та лавина, которая пойдет, и отклики. И найдутся люди, которые будут начать работать в этой области. И государство должно не только замечательные люди, как Сергей Павлович, допустим, поддерживать эти идеи, но государство должно поддержать. Это толчок огромный для того, чтобы умные и порядочные люди в стране задумались над этой темой. Почему я еще пришелся? Потому что мне повезло, у нас в Муздем журнал «Собрание», который выходит уже 17-й год, и главным креативным директором и художником, который делает макет журнала и лицо его, это как раз Константин Журавлев. И я много от него за последнее время, ну за последний год скажем, слышал о том, что должна выйти такая книга. И морально я был подготовлен, но то, что я увидел, превзошло все ожидания. Просто все ожидания. Поэтому, конечно, это невероятная вещь. Редкий случай в современном нашем искусстве. Но у меня есть один... Да, во-первых, еще почему. Я уже давно был настроен о том, чтобы, еще не видя этой книги, чтобы в очередном номере нашего журнала, может быть, в ближайшем, который будет после Нового года, напечатать статью, если автор даст свое согласие, хотелось бы напечатать статью, чтобы московская культурная публика и в журнале прочитала о том, что вышел такой уникальный труд. Ну и последнее, что бы я хотел, у меня есть вопрос к автору. Я очень тронут этим, тем, что сейчас этот труд вышел, и, конечно, преклоняюсь перед тем титаническим трудом, который, понятно, вы затратили. Это часть вашей жизни, это ваше детище. Но у меня вопрос вот такого плана. Скажите, когда вы погрузились в этот необычный мир, не было ли у вас мыслей или аналогий каких-то с тем миром, который представлен в труде величайшего, я считаю, философа, мыслителя, писателя Даниила Андреева «Роза мира», который мне очень лично близок, который является настольной книгой. И мы даже в редакции нашего, под эгидой редакции нашего журнала проводили круглые столы по «Розе мира» Данила Андреева. Вот не было ли у вас, потому что это особый мир, конечно. Я считаю, мы живем сейчас в такое время, которое в чем-то, на новом этапе развития цивилизации, должно интересовать, эта тема должна сейчас интересовать наших современников. Обязательно. Вот я хотел бы услышать от вас ответ на этот вопрос.
Вы знаете, ответ могу, вы заключается вот в чем, наверное. Я, видимо, слишком погрузился. Я думал вообще, говоря, на тему о том, какие возможны параллели к современной культуре. Вот, увы, я вынужден ответить отрицательно. Этот источник вот не в числе тех, так сказать, явлений, которые окружают вот этот проект. Вот, увы, нет. Но, если позволено мне немножко свернуть с этой темы, вообще говоря, здесь есть, всегда ведь занимаясь средневековьем, да, иногда просят, дайте нам, так сказать, связь с современностью. Издатели просят, дайте нам, так сказать, чтобы было вот это все актуально сегодня. Чем это может быть актуально сегодня? Ну, смотрите, во-первых, видение существует и сегодня. Об этом мы сегодня не сказали. Вот где связь с современностью. Рассказы о жизни после смерти. Есть специальная наука, которая этим занимается в рамках медицинской психологии и еще других областей медицины. Вот это одна из них. Есть даже исследования на эту тему. То есть, другое дело, что эти истории, может, не так фиксируют, как монахи на латыни в 12 и на 15 лет. Вот одна из. Еще хочу добавить то, что я не успел, естественно, сказать, вот, что есть еще одна связка. На самом деле персонажи потустороннего гуляют по голливудским фильмам и всего. И это, наверное, банально даже об этом говорить. Но есть одна более интересная вещь. Дело в том, что само видение как жанр, оно прорвалось и в наш кинематограф. Дам вам два примера. Если вы вспомните сейчас сцену, одну из заключительных сцен в фильме «Не удивляйтесь» Рязанова, «Волшебная флейта», «Забытая мелодия для флейты», там в конце абсолютно чистая визионерская сцена. Вот. У автора инфаркт, и его душа уходит по коридору и видит он своих умерших родителей и так далее. Люди, то есть это все абсолютно точная инсценировка того, что мы видим здесь. Это первое. Более сложный случай, который фактически пример того, как средневековое видение оживает совершенно немыслимым для нас в контексте, это «Сталкер». Вот. Вспомните, что там происходит. Два персонажа, которые, разочаровались во всем, вот что здесь творится, уходят с проводником. Это абсолютно тоже, точно вот визионерская сцена, потому что там ангел и святой ведут эту душу несчастную. Здесь эти две души вот, уходят по пространству. И главное, у Тарковского в этом фильме вот те, кто оказался там, они не встречают ни одной живой души. Там никого нет. Там убивает ландшафт. Вот то же самое в Средневековье. Те души, которые оказались по ту сторону и видели вот это, они в большей степени боятся ландшафта. Вот. Ландшафт — это огонь, это реки, эти мосты, горы, пропасти, колодцы. Вот это все описано в этой книге. Вот это и есть, так сказать, вот тот, кто наказывает. Вот. То же самое у Тарковского. Зона наказывает, так сказать, безличным каким-то образом. Вот. Именно вот эти вот части, не связанные. Ландшафт — это и есть вот тот самый, кто оказывает. Вот это удивительная аналогия. Она как-то, мне кажется, вот, я не знаю, была ли она освещена, но теперь можно, посмотрев эту книгу, посмотреть, что у Тарковского. Откуда он это взял? Дело вот. Извините, что сильно так вот смодулировался, так сказать. Но общая тема у, так сказать, у вашего вопросы – это то, каким образом вот этот далекий этносматериал может отозваться сегодня. Вот я два примера дал, возможно, этих примеров намного больше. Спасибо.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос к уважаемым авторам. Вот когда академик Крылов переводил сочинение Ньютона в 1916 году с латыни на тот русский язык, у него возникали очень большие проблемы в толковании разных терминов. Он сам признавался, что он мучился для того, чтобы ньютоновские вот какие-то положения переложить на современный, ну, на тогдашний русский язык. Скажите, пожалуйста, а когда вы работали с латинскими текстами, возникали ли у вас такие проблемы? Ведь, может быть, там были какие-то явления, которые нам сейчас неведомы, которые, ну, для них они были как бы обыденными и очевидными. И вот толкование каких-то латинских терминов на русский язык, вам, у вас вызывали трудности или нет?
Очень интересно. Да, я понимаю ваш вопрос. Вы знаете, это мне надо подумать. Здесь опять-таки есть побочная тема для обсуждения, очень серьезная, но, я не знаю, затронули сейчас, я подумаю. Вот. Надо подумать. Вы знаете, скорее возникали стилистические проблемы, чем проблемы понимания термина. Сейчас я подумаю, какие термины здесь. Вы знаете, ситуация здесь довольно несложная. Несложная ситуация в смысле, что то, что происходит, оно понятно человеку и сегодня. Во второй книге этого... Я говорю сейчас в основном про вторую книгу. Это понятно всем. Вообще вторая книга – это вещь, которая должна быть понятна абсолютно каждому сегодня. Это то, через что проходит каждый человек. Это тема этой книги. Это, так сказать, книга для всех. Вот. Здесь я не помню, что были какие-то явления, которые принципиально мне непонятны. Вот стилистическая проблема возникла очень серьезная. Смотрите. Я воспользовался в этой книге, это очень долгая история, и, во всяком случае, очень поучительная для нас. Есть замечательный, был замечательный русский филолог Борис Ерхов. Он опубликовал, он подготовил сборник в самом начале 20 века, где-то в первые полтора десятилетия, подготовил сборник «Евгений». Этот сборник был готов к публикации и не вышел. То есть он был рассыпан где-то в районе 22 года. Вот, и я воспользовался этим переводом и цитировал ее довольно сейчас. Вот. И вы знаете, когда я переводил свои собственные тексты, я увидел очень серьезную разницу. Школа, так сказать, тех лет, вот, это было начало 20 века, и наш современный, так сказать, перевод с латыни, это уж очень две разные величины, и мне приходилось здесь очень непросто. Вот, я сворачивал на этот рассказ. Спасибо.
Я прошу прощения, две посланницы пришли уже сказать, что через 5 минут должны идти другие люди.
Были ли, есть ли там что-нибудь связанное с географией до картографии?
Можно, есть такое компромиссное решение. Я вам обещаю, что Андрей Владимирович ответит. Я хотел два заключительных слова сказать. Я когда перечислял, какими талантами и умениями вынужден был, и слава Богу, обладает автор, я забыл сказать, может быть, самое главное. Он одержимый. Без этой одержимости, вы понимаете, невозможно было не как-то построить свою жизнь, где все было подчинено этой работе, заниматься этой работой и добиться окончательного результата. И как мы видим, дважды. И, может быть, поэтому, несмотря на то, что с ним очень тяжело, сейчас вам скажу, очень тяжелый пассажир, мы все-таки, знаете, почему с ним нашли общий язык? Да потому что мы в своем деле, в книжном, в издательском, мы тоже одержимые. И у нас очень много выходит обычной литературы, книги, в новом музыкальном издательстве, ноты и так далее. Но у нас есть просто культ книги, и я просто счастлив, когда есть возможность у издательства каким-то образом, противоестественным это издать. Я вам только скажу об одном эпизоде. К 175-летию Чайковского мы издали вместе с музеем Чайковского в Клину огромный альбом, посвященный его творчеству, жизни и так далее. И когда я отправился во Франкфурт на выставку, где я встретился с генеральным директором крупнейшего мирового музыкального издательства «Шот», Бетховен пришел в «Шот», и я подарил этому книгу, ему, была регламентирована наша встреча на 45 минут. Он 15 минут ее оглядывал. Тот сказал, вот видите, мы намного богаче вас. И Германия сейчас как-то более благополучна, чем Россия. И ваше издательство, конечно, по скромным параметрам уже. А мы себе такой книги позволить не смогли никогда. А вот мы, вопреки, стараемся это делать. Еще раз благодарю тех, без которых мы не могли бы. И я поздравляю Андрея, потому что сегодня не рядовое событие в его жизни. Я благодарен, что этот день был у нас. Спасибо всем.